Книга Даниила, номер 130.
Пророческий переход Соединенных Штатов от Шестого Царства к Тройственному Союзу.
Когда Соединенные Штаты введут в действие скоро грядущий Воскресный Закон, они перестанут быть Шестым Царством библейского пророчества и станут одной из трех частей Тройственного Союза современного Рима. Президент, который введет в действие Воскресный Закон, будет последним президентом, и он будет президентом-республиканцем. Это установлено на основании двух свидетелей.
Авраам Линкольн, который был первым президентом-республиканцем, произнес прокламацию об освобождении в 1863 году, что стало средней вехой говорения в пророческой истории земного зверя. Когда Линкольн произнес прокламацию об освобождении в 1863 году, он был первым президентом-республиканцем, таким образом являясь прообразом последнего президента-республиканца. Авраам Линкольн представляет последнюю веху первого периода земного зверя, а также первую веху второго периода земного зверя. И Иисус всегда показывает конец началом. Когда земной зверь заговорит как дракон, в конце последнего из двух периодов президент будет республиканцем, как это было прообразовано Линкольном.
Вторым свидетельством того, что последний президент – президент-республиканец, является период, начавшийся в период времени конца в 1989 году при Рональде Рейгане. Пророческий период с 1989 года до скоро грядущего Воскресного закона был представлен пророческим периодом подготовки к восшествию папского Рима на престол в истории 508-530 годов. Тот пророческий период подготовки к наделению Антихриста властью в 530 году был прообразован 30 годами подготовки Христа, то есть от его рождения до его крещения.
У Антихриста был 30-летний период подготовки, который был подделкой 30-летнего периода подготовки Христа. 30-летние периоды подготовки Христа и Антихриста являются двумя свидетелями периода подготовки к исцелению смертельной раны при скоро грядущем Воскресном законе. Этот период подготовки начался во время конца в 1989 году, так же как период подготовки Христа начался с его рождения, что ознаменовало время конца в его пророческой истории.
Перед последним президентом второй стих 11 главы книги пророка Даниила учит, что будет шесть президентов, ведущих к богатому президенту, который возмутит царство глобалистов. Первым из этих шести президентов был республиканец Рональд Рейган. Рональд Рейган и Авраам Линкольн являются двумя свидетелями. Веха восстания 1863 года и линия президентов, начинающаяся в 1989 году, точно указывают на характеристики последнего президента Соединенных Штатов.
Рональд Рейган является символом первого и, следовательно, иллюстрирует последнее.
Рейган был бывшей медийной звездой, бывшим демократом, перешедшим к республиканцам. Он был известен своим провокационным использованием английского языка. Он был известен своим чувством юмора. Он называл себя протестантом, но продемонстрировал, что на самом деле не понимает, что означает быть протестантом, когда заключил союз с антихристом библейского пророчества.
Он был проамерикански настроен и политически бесстрашен. Ему предшествовал самый неэффективный президент той эпохи современной политики, а его предшественник подчинился требованиям радикального ислама. Возможно, самым значительным из его заявлений, за осуществление которого ему ставят в заслугу, стали слова «Господин Горбачев, снесите эту стену».
Дональд Трамп является символом последнего и, следовательно, был проиллюстрирован первым. Трамп был медийной звездой, бывшим демократом, перешедшим в республиканскую партию. Он известен своим провокационным использованием английского языка. Он известен своим чувством юмора. Он называет себя протестантом, однако продемонстрировал, что на самом деле не понимает, что означает протестант, и он заключит союз с антихристом библейского пророчества при скором введении Воскресного закона.
Он проамерикански настроен и политически бесстрашен. Ему предшествовал самый неэффективный президент современной политической эпохи, а когда его переизберут в 2024 году, ему снова будет предшествовать новый, самый неэффективный президент современной политической эпохи. В обоих случаях его предшественники известны тем, что уступали требованиям радикального ислама. Безусловно, самое значимое, что он когда-либо заявил, и осуществление чего ему поставят в заслугу – построить стену.
Это не означает, что Джимми Картер, Барак Хусейн Обама и Джо Байден не были весьма эффективными в период своих президентств,
просто их эффективность основывалась на их работе по разрушению принципов, закрепленных в Конституции Соединенных Штатов, того самого документа, который каждый из них поклялся поддерживать и защищать, вкупе с тем, что Картер позволил исламу удерживать заложников до избрания Рейгана, и что Обама совершил тур извинений по исламскому миру и передал не менее 1 миллиарда долларов наличными основному банку радикального ислама, а послужной список Байдена по поддержке ислама слишком длинен, чтобы его перечислять.
Рональд Рейган совершил работу по разрушению символической стены, называемой «железным занавесом», и 11 ноября 1989 года падение Берлинской стены стало буквальной вехой, ознаменовавшей ту духовную победу. Трамп разрушит символическую стену разделения церкви и государства, и Третье горе даст буквальный ориентир этого события. Это событие завершит период запечатления 144 тысяч, который начался с прихода ислама Третьего горя, что дало буквальный ориентир, указывающий на то, что духовная работа периода запечатления началась. 7 октября 2023 года стало средней точкой из трех буквальных исторических ориентиров времени запечатления 144 тысяч.
Посреди той истории запечатления 6-й после Рональда Рейгана президент стал жертвой символического политического убийства со стороны зверя из бездны. Зверь из бездны в начале времени запечатления — это ислам, представляющий Мухаммеда символ лжепророка. Зверь из бездны в конце времени запечатления — это зверь из моря католицизма, смертельная рана которого затем исцеляется. Зверь из бездны, восходящий в середине времени запечатления, это зверь атеизма, дракон. Дракон-зверь из бездны в середине времени запечатления убивает двух свидетелей в 11 главе Откровения.
Рабовладельческая демократическая драконья фракция в гражданской войне США буквально убила первого президента республиканца. Гражданская война официально закончилась 9 апреля 1865 года, а Линкольн умер через неделю, 15 апреля, хотя был застрелен накануне. Война закончилась в субботу 7-го дня, и Линкольн умер в субботу 7-го дня.
Глобалисты, которые были пробуждены, взбудоражены против богатого и могущественного президента, совершили политическое убийство 3 ноября 2020 года. Тот зверь из бездны олицетворял зверя-дракона, который символически убил последнего президента-республиканца, как это проиллюстрировано буквальной смертью первого президента-республиканца. Слово Божье свидетельствует, что после того, как мир возрадовался его смерти, он встанет на ноги. Сейчас 2024 год, и очевидно, что Трамп вновь ожил, несмотря на всю юридическую войну, ложь, пропаганду и деньги, которые направляются против него.
В противостоянии, которое проявляется в Соединенных Штатах и тем самым предвосхищает то же противостояние в мире, сатанинская сила поднимется снизу в то время, когда сила Божья в виде позднего дождя будет нисходить свыше.
В истории от 11 сентября 2001 года до скорого введения воскресного закона в Соединенных Штатах ислам Третьего горя вышел из бездны как дым, символизируя дым горящих зданий в начале этой истории. В 2016 году коммунистический вакизм глобалистов поднялся, чтобы убить двух свидетелей. Затем, при скором введении воскресного закона, папство, которое тогда станет восьмым зверем, происходящим из семи, взойдет на престол земли, когда его смертельная рана исцелится.
Звери, которые представляют силу, исходящую снизу, во время, когда поздний дождь нисходит как сила свыше, представляют пророческую истину. Первым, кому надлежит подняться как дым, является ислам Третьего горя, во время, когда звучит первый голос 18 главы Откровения, и он поднимается, когда поздний дождь начинает измеряться. Последний зверь, который поднимется, — это папство, во время, когда звучит второй голос 18 главы Откровения, и он поднимается, когда поздний дождь изливается без меры.
Первый является прообразом последнего, а зверь, восходящий в середине, — это зверь атеистического глобализма, который умертвил двух свидетелей в 2020 году. Одним свидетелем был протестантский рок, а другим — республиканский рок. Мятеж и анархия, связанные со зверем атеизма, символизируются 13-й буквой еврейского алфавита, и тот зверь из бездны появился между первым и последним зверями из бездны, что тем самым определяет значение еврейского слова «истина», даже если это истина, указывающая на сатанинскую власть, исходящую снизу, в то время как небесная власть исходит свыше.
Спустя 3,5 дня после того, как двое свидетелей были убиты, зазвучал средний голос. Это был глас вопиющего в пустыне.
Тот голос был завершением голоса Вестника, который готовит путь посланнику Завета, и началом голоса Илии, призывающего мужчин и женщин на гору Кармель.
Братья и сестры, как хотелось бы мне сказать что-то, что пробудило бы вас к осознанию важности этого времени, значения событий, которые сейчас происходят. Обращаю ваше внимание на наступательные меры, предпринимаемые ныне для ограничения религиозной свободы. Божий освященный памятник разрушен, и на его месте перед миром стоит ложная суббота, не имеющая никакой святости. И пока силы тьмы взмучивают стихии снизу, Господь Бог Небес посылает силу свыше, чтобы ответить на этот вызов, побуждая своих живых орудий возвышать закон небес. Сейчас, именно сейчас, наше время трудиться в иностранных странах, когда Америка, земля религиозной свободы, соединится с папством, принуждая совесть и заставляя людей чтить ложную субботу, народы каждой страны на земном шаре будут побуждены следовать ее примеру. Наш народ и наполовину не пробужден, чтобы сделать все, что в его силах, всеми доступными ему средствами для распространения предупреждающей вести. Господь Бог Небес не обрушит на мир своих судов за неповиновение и преступление закона, пока не пошлет своих стражей дать предупреждение. Он не завершит время испытания, пока весть не будет более ясно провозглашена. Закон Божий должен быть возвеличен, его требования должны быть представлены в их истинном священном характере, чтобы люди были приведены к решению за или против истины. Однако дело будет скоро совершено по правде. Весть о праведности Христа должна прозвучать от одного конца земли до другого, чтобы приготовить путь Господу. Это слава Божья, которая завершает дело третьего ангела. Свидетельство, том 6, 18-19.
Весть, начавшая звучать в конце июля 2023 года, теперь ясно провозглашает предостережение, указывая на важность этого времени, значимость событий, которые сейчас происходят. Она ясно выявляет силы тьмы, которые возмущают стихии снизу, а также то, что Господь Бог Неба начал ниспосылать силу свыше 11 сентября 2001 года. Она возвещает весть о праведности Христа от одного конца земли до другого. Самое время пробудиться и осознать важность этого времени, ибо Бог теперь собирается начать ниспосылать на мир свои суды за неповиновение и преступление.
Линия пророчества, представляющая 1989 год как время конца в 40 стихе, подчеркивает внешнюю историю внутренней линии пророчества, представляющей 1798 год как время конца в 40 стихе 11 главы Даниила. Пророческая история, начинающаяся с 1989 года в этом стихе, указывает на трехэтапный процесс исцеления смертельной раны папского Рима. Период с 1989 года до исцеления этой раны на скором воскресном законе представляет собой особый пророческий отрезок. Второй стих 11 главы Даниила добавляет вторую линию, определяя пророческую роль президентов Соединенных Штатов, начиная с Рональда Рейгана в 1989 году. Пророческий период, ведущий к воскресному закону, имеет второе свидетельство в 30-летнем периоде подготовки, осуществленном с 508 по 538 годы, когда папство впервые взошло на престол и в тот же год приняло воскресный закон.
Христос был крещен и начал свое служение продолжительностью 3,5 года, когда ему было 30 лет. Папство – сатанинская подделка Христа, а 30 лет с 508 по 538 год являются подделкой первых 30 лет Христа, приведших к его крещению. Его служение продолжительностью 3,5 года было подделано 3,5 пророческими годами, в течение которых папство представило миру свое служение смерти как подделку служения жизни Христа.
В конце своего служения он умер, покоился в гробе в 7-й день, а затем воскрес. В 1798 году, по завершении сатанинского служения папства в течение 3,5 пророческих лет, папство получило свою смертельную рану. Затем о нем забыли на 70 символических лет, пока оно не воскреснет как восьмое, которое из семи. Христос воскрес в первый день недели, но по счету первый день — это восьмой день, и он из семи дней, которые сотворил Христос. Число 8 символизирует воскресение, и папство воскреснет, ибо это единственное из царств библейского пророчества, которое обозначено как получившее смертельную рану.
Павел указывает, что когда Бог провел древний Израиль через Красное море, это символически означало крещение.
«Братья, не хочу, чтобы вы были в неведении, что все отцы наши были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». 1 Коринфянам 10:1-2.
Обряд крещения для духовного Израиля заменил обряд обрезания для буквального Израиля, и обрезание должно было совершаться в восьмой день. Поэтому Христос воскрес в восьмой день, восьмой из семи. И когда папство будет воскрешено как восьмой из семи, это станет сатанинской параллелью линии Христа. 30 лет подготовки к воцарению папства были прообразно обозначены 30 годами жизни Христа, которые были временем подготовки к его крещению, служению и смерти. Обе эти линии указывают на период, который ведет к смерти шестого царства библейского пророчества. Обе линии представляют последний период зверя из земли. В линии Христа его рождение ознаменовало время конца для той истории.
Таким образом, у нас четыре линии. Время конца 40 стиха, 1989 год, до воскресного закона 41 стиха. Описание президентов во втором стихе, а также 30 лет приготовления как для Христа, так и для Антихриста. 30 лет Христа начались во время конца в его линии, которая была отмечена его рождением. Время конца в 1798 году было прообразно представлено окончанием 70-летнего плена буквального Израиля в буквальном Вавилоне. Следовательно, второй стих 11 главы Даниила начинается с Дария, ибо Дарий начал царствовать при падении Вавилона. 1989 год — это время конца в 40 стихе, и второй стих 11 главы Даниила также является временем конца, и 30 лет приготовления Христа начались во время конца. В трех из этих четырех линий время конца легко отмечено как начальная веха.
Две линии продолжительностью 220 лет в движении первого и третьего ангела показывают, что число 220 является символом связи между человечеством и божественностью. Начало этой символической 220-летней связи, положенное в 1776 году, привело к 1996 году.
Тот период был типологически представлен периодом в 220 лет с 1611 по 1831 год в истории миллеритов. Период от Декларации независимости в 1776 году до 1798 года, когда зверь из земли занял престол как шестое царство библейского пророчества, представляет первые две из трех вех в пределах 220 лет, завершившихся в 1996 году.
76-79 годы представляют собой период, ведущий к утверждению во власти шестого царства библейского пророчества и, следовательно, соответствующий 30 годам подготовки Христа и Антихриста. Период, предшествующий обретению власти зверем из земли, представляет период, предшествующий обретению власти тройственным союзом, который является восьмым зверем из числа семи. Восьмой зверь, который из числа семи, это второе и последнее проявление папства, правящего миром. Первому проявлению правления папства над миром предшествовал 30-летний период подготовки.
Линия к линии. История от 1989 года до воскресного закона. История 30 лет, приведших к 538 году. История 30 лет, приведших к крещению Христа. История 2 стиха 11 главы Даниила, начиная с Рональда Рейгана и до воскресного закона. И история от 1798 года. Все они представляют одну и ту же историю в последние дни. Важно ясно понимать этот факт, ибо история, начинающаяся в 1776 году и продолжающаяся до 1798, это линия, которая сводит все линии воедино и проясняет их.
В той линии пророческой истории, которая является заключительной историей земного зверя из 13 главы Откровения, существует внутренняя линия, обращающаяся к Божьему народу и представленная рогом истинного протестантизма, и существует внешняя линия, представленная рогом республиканизма. В обоих рогах происходит двоякая борьба и противостояние, о которых говорит пророчество. Мы выявляли пророческие элементы дракона, зверя, лжепророка и ислама, которые проявляются в истории с 1989 года до закона о воскресном дне.
Пророческая характеристика дракона такова.
Он – отец лжи, он – убийца и глава тайных заговоров на земле, каковым он был и на небе. Его религия – спиритизм, он – ярый поборник того, что сегодня называют «lawfare», он – нечестивый адвокат, обвинитель братьев наших, каковым он был в небесном суде, когда спорил о послушании и вере Иова, и когда спорил о теле Моисея, а также оспаривал дело Христа по снятию с Иисуса грязных одежд в 3 главе Захарии. Он тот, кто правит царствами, и тот, кто возносит себя как Бог.
Религия зверя – католицизм, и она – женщина, которая обманывает мир посредством традиций и обычаев, которые она внушает своим последователям соблюдать превыше Слова Божьего. Она обманывает мир своими чародействами, что в Откровении, глава 18, стих 23, греческое слово «фармакея», означающее «медикаменты». Она та, которая блудодействует с царями земли. Она подделка того, кто был мертв, но ожил. Она та, которую забывают, а затем вспоминают, и она восьмая из числа семи. Она тот зверь, образ которого Соединенные Штаты создают и которому создают образ.
Лжепророк — это отступившее протестантство, которое выдает себя за то, чем по Слову Божьему оно не является и из-за своего отрицания Слова Божьего лишено силы, даруемой Словом Божьим. Без силы Слова Божьего церковь или народ, которые все еще самонадеянно утверждают, что они – Божий народ, логически вынуждены опираться на гражданскую власть, чтобы делать вид, будто они выполняют Божье дело. Отступившее протестантство – это пророки Ваала и Астарты, которые устраивают обманчивый танец для Иезавели и Иродиады. И они же Соломея, дочь Иродиады.
Эти три силы объединяются в тройственный союз, но на самом деле они ненавидят друг друга.
Не понимая того факта, что они находятся в противостоянии друг с другом, невозможно понять, как 10 царей, Организация Объединенных Наций, могли бы согласиться отдать свое царство папству и в той же главе съесть ее плоть и сжечь ее огнем. Противостояние между этими силами должно быть преподано Божьим ученикам пророчества.
Ислам — это седьмая труба, и как третье горе, он является орудием суда, которым Бог пользуется, чтобы совершить суд над современным Вавилоном, подобно тому, как первые четыре трубы совершили суд над западным языческим Римом, а пятая и шестая трубы — над папским и восточным языческим Римом.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
В эти времена особой важности пастыри Божьего стада должны учить народ, что духовные силы находятся в противоборстве. Не люди создают ту напряженность чувств, какая ныне существует в религиозном мире. Сила из духовной синагоги сатаны насыщает религиозную среду мира, побуждая людей к решительным действиям, чтобы использовать и закрепить преимущество, которое сатана получил, ведя религиозный мир в решительную войну против тех, кто делает Слово Божье своим руководством и единственным основанием учения. Ныне сатана прилагает искусные усилия, чтобы собрать воедино всякий принцип и всякую силу, какие он может употребить, дабы оспорить обязательные требования закона Иеговы, особенно четвертой заповеди, в которой определено, кто является творцом небес и земли. Человек греха возмечтал изменить времена и законы. Но сделал ли он это? Вот в чем великий вопрос. Рим и все церкви, испившие из его чаши беззакония, помышляя изменить времена и законы, возвысили себя над Богом и разрушили великий Божий памятник — субботу седьмого дня. Суббота должна была свидетельствовать о Божьей силе в его сотворении мира за шесть дней и о его покое в день седьмой. Посему он благословил день субботний и освятил его, потому что в этот день он почил от всех своих дел, которые Бог сотворил и сделал. Цель искусной деятельности великого обманщика — занять место Бога. В своих попытках изменить времена и законы он стремился утвердить власть, противящуюся Богу и превозносящуюся над Ним. Вот великий вопрос. Вот две великие силы, стоящие друг против друга — князь Божий Иисус Христос и князь тьмы — сатана. Здесь начинается открытый конфликт. В мире есть лишь два класса, и каждый человек примкнет к одному из этих двух знамен – знамени князя тьмы или знамени Иисуса Христа. Бог вдохновит своих верных и истинных детей своим духом. Святой Дух – представитель Бога и будет могущественной действующей силой в нашем мире, чтобы связывать верных и истинных в снопы для Господней житницы. Сатана также усиленно собирает вместе в снопы свои плевелы из среды пшеницы. Учение каждого истинного посланника Христова ныне — дело предельно торжественное и серьезное. Мы вовлечены в войну, которая не окончится, пока не будет принято окончательное решение на всю вечность. Пусть каждый ученик Иисуса помнит, что мы имеем брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. «О, в этом конфликте затронуты вечные интересы, и здесь не должно быть поверхностной работы, никакого дешевого опыта, чтобы встретить этот вызов. Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, тогда как ангелы, превосходящие крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Ежедневный бюллетень Генеральной конференции, 4 марта 1895 г.